Научная среда. В эфире физик-теоретик, профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Ну что же, всем привет. Рад слышать, точнее не слышать, а надеяться, что вы слышите меня. У нас сегодня очень интересный гость. Но я хотел бы начать с того, что не так давно я осознал, что вот наша прививка от мракобесия на самом деле это чрезвычайно, просто чрезвычайно актуальная вещь. Вы знаете, вот я недавно узнал про вот эту вот поразительную историю, которая произошла в Питере, когда странный бородатый дядя кидался яйцами в портреты там Гейзенберга, Эйнштейна. Бьюсь об заклад, он даже не представлял себе, что сделали эти люди для развития науки. И знаете, честно говоря, меня пугает, что такие люди, вообще говоря, появляются. Вы скажете мне, подумаешь, есть среднее, есть случайное отклонение, везде есть какие-то ненормальные. Меня-то как раз волнует, что вот это самое среднее не склонялось в сторону ненормального. Для того мы тут собираемся. Уж не знаю, как эффективно. И бороться с этим мракобесием мне сегодня поможет, к моему огромнейшему удовольствию, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Карлович Ванак, который гордо называет себя нелинейщиком. Здрасте, Владимир Карлович.
Добрый день.
Да. Ну что, Владимир Карлович, давайте мы начнем с того. Я бы мог сначала представить нашего гостя, но более подробно. Ну, давайте вы сами два слова о себе расскажете. Как вы дошли до жизни такой, я имею в виду до того, что вот вы здесь, в Калининграде и в этой студии.
Ну, это, конечно, долгая история. Путь к этому был очень нелинейный.
Ага.
Родился я в Москве. Кончил вторую математическую школу. Это лучший математический лицей в Москве. Потом, естественно, на физический факультет МГУ поступил, который и кончил кафедру биофизики. Ну и после этого логично было работать в Академии наук, в Институте химической физики.
Угу.
Что и делалось преспокойненько, пока Советский Союз не приказал долго жить. А дальше начались немного трудные годы. Но самое трудное было в 98 году, когда вдруг случился в России дефолт. После этого пришлось просто уехать, потому что кушать было нечего.
Помню.
Ну вот, а уезжать-то было легко и просто с нашими данными, образованием, знаниями. Принимали везде.
Ну, ага, а все говорят, что у вас плохое было образование.
Ну, советское образование было, я считаю, самое лучшее.
Где подписаться?
И все, кто уезжал во всякую там Европу, Америку, они всегда занимали ведущие позиции в научном сообществе. Ну и вот я уехал в Бостон. Там, где четыре университета кучкуются на реке Чарльз Ривер. Это MIT, Массачусетский технологический, Гарвард, Бостонский университет. И там, где я работал, Брэндайз Юниверсити. Это такой маленький университет, но очень дорогой, очень дорогой. Там была группа, занимающаяся нелинейной химией, которой я вот и занимаюсь до сих пор. Еще начал заниматься в Москве в Институте химической физики. И вот, проработав там достаточно долго, почти 15 лет, я вдруг понял, что пора возвращаться. Потому что если вот не вернусь сейчас, вот, ну, это было лет 5 назад, то я понял, что я вообще уже не вернусь никогда. А вот это вот совсем не хотелось.
Вот так вот. Вот так вот. Знаете, у нас сейчас очень модная такая тема. Значит, вот патриотизм и тра-та-та. Но вот знаете, если говорить без всяких, так сказать, околичностей, эти вещи всегда сидят у человека внутри, мне так кажется. Когда это выглядит как некая внешняя пропаганда, по-моему, ни до чего хорошего не доводит. Слушайте, давайте сейчас поговорим тогда о том самом интересном, о нелинейной химии.
Ну, с нелинейной химией, я думаю, мало кто знает, что это такое, потому что все нелинейные химики, они уехали из страны уже давно, и мало кто вернулся. Поэтому я думаю, что как бы связь времен оборвалась.
Вот ловите момент, дорогие слушатели, один из них здесь.
Но, тем не менее, должен сказать, что вот эта вот нелинейная химия родилась в Советском Союзе, и она во всем мире считалась русской наукой. Началось это с открытия Белоусова, который еще в какие-то далекие, в конце 50-х годов вдруг решил поизучать цикл Крепса, но не сам цикл Крепса, трикарбоновых кислот, а как бы аналог его химический. И что-то там стал сливать в баночки, перемешивать, смотреть.
Крепса – слово крепкий, да? Так понимает большая часть людей.
Ну да, 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 это такой биохимик был. Ага. И вдруг, значит, смотрит на окошке в его баночке жидкость, то белая делается, то желтая, потом опять белая, потом опять желтая. Ну, что за черт такой? Ну, не бывает же такого. Не должно такого быть. Пригласил всех своих коллег, а он работал в очень известном, не то что известном, закрытом ящике Академии химзащиты. Там очень много работало качественных профессоров. Они все постояли кучно, посмотрели, сказали, да, это интересно. Но что это такое, понять никто не мог. И вот это случилось, вот это открытие. Потом... Ну, в детали я вдаваться не буду. Надо сказать, что ни один наш журнал не стал принимать его работу, потому что сказали, ну, такого же не бывает, вы просто неправильно работаете.
Так, а показать нельзя, вот смотри, сливаем.
Да, да, вот он и говорил, давайте же я покажу. Но нет, они лучше его знали, что такого не бывает, потому что термодинамика запрещала это дело.
Ну да, пришло в равновесие.
Должно в равновесие прийти, да. И все должно успокоиться. Они что-то там колеблются. Ну типа ему говорят, если будете мыть руки перед едой, то все хорошо будет.
Ну, заколебали.
А он человек гордый. Он вообще-то генерал. Он обиделся и сказал, что все, больше писать он в эти научные журналы не будет. Ну и, слава богу, нашелся один такой человек на физфаке МГУ.
Жаботинский?
Шноль.
Шноль, ага, да.
Симон Ильич Шноль, который читал мне биохимию, который интересовался этими колебательными реакциями. В биологии это все колебательные реакции. Сердце колеблется, дыхание у нас, ритм, сон. Полно всяких колебательных реакций.
Ага.
Хотелось бы понять механизмы этого дела. И вот начал он этим интересовался. И вдруг прослышал, что какой-то человек в химии нашел это. Стал он его искать. Ну, и нашел. Рецептик получил от него. А личной встречи не было. Он отказался, Белоусов отказался встречаться. Говорит, да? Я вас всех этих ученых терпеть не могу.
Ага. Ага.
Типа
ага.
того. Ну, и был у этого Симона Ильича Шноля аспирант Жаботинский, которому он и поручил это дело сделать. Анатолий Маркович Жаботинский, человек упрямый, взял и стал все это делать. И получил, все воспроизвел. И он сумел все это дело опубликовать в приличном журнале, журнал «Биофизика». Но русские журналы никто не читал тогда, я имею в виду мировую общественность.
Но по-русски.
Но в 1972 году случилась конференция в Праге, ага. куда он выехал и там доложился на большом биохимическом симпозиуме. И мир вдруг ахнул, узнав, что есть вот такие вот реакции, которые колеблются. И с тех пор весь мир, это сотни, а сейчас уже и тысячи, если не десятки тысяч людей занимаются вот этими вот...
Начал колебаться вместе с этими реакциями.
Вместе с этими реакциями. Энтузиазм то повышался, то понижался.
Ага.
И там уже на Западе, в штате Орегон, нашли механизм этой реакции, все раздраконили, все узнали, как работает. И очень активно работал. Но рассказывать такую байку, а может, это была и не байка, что в Академии наук, президент Академии наук Келдыш тогда заинтересовался этим открытием, которое было сделано на нашей кафедре биофизики, и пригласил к себе Симона Ильича Шноля и Анатолия Марковича Жаботинского показать. Они пришли вот со стаканом, где вот колеблется то там красное, то белое, то красное, то белое. Но вдруг случайно пролили на стол. Такое зеленое сукно там было такое, всю эту жидкость.
Ай-яй-яй.
А Келдыш смотрит и вдруг видит, что по этому сукну волны идут. Говорит, да что же вы такие-сяки, мне неправду говорите. В чем, что неправда? Да самое главное, это не в том, что колеблется, а в том, что волны идут. И оказалось, что в этой системе
концентрические
и спиральные волны, исходящиеся.
А я не знал, что это обнаружили на сукне у Келдыша.
Может быть, это байка, сейчас уже трудно
проверить. Да, вот это вот так и
история. Но, тем не менее, вот так были открыты волны, спиральные волны, химические волны вместе с колебательными реакциями. Вот два направления – волны. Или называются паттерны и колебательные реакции.
Паттерны и колебательные реакции. Вообще история, конечно, обалденная. И вот с этого началась нелинейная химия. А как далеко она зашла, друзья, мы узнаем сразу после перерыва.
Научная среда. В эфире физик-теоретик, профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
А также профессор Ванак на радио «Комсомольская правда». Владимир Карлович, давайте дальше.
Ну, дальше все по нарастающей пошло. Вы, наверное, слышали про такого человека, математика Алана Тьюринга.
А то.
Который в годы войны раскрыл немецкий...
Энигма.
Код Энигма.
А, машина Тьюринга. Это да. Интереснейшая штука.
Так вот, он взял, да и сделал перед смертью одну работу – «Химические основы морфогенеза». Он написал математически, как обычные химические реакции, если их сочетать с диффузией, они вдруг могут давать какие-то паттерны, ну, структурки какие-то. Так имеется гомогенная, равномерная...
Секундочку, извините, что прерываю. Вы до этого сказали слово «паттерны», а соединив его со словом «волны». Я хочу, чтобы народ все-таки понимал более четко. Паттерны, волны.
Значит, это все какие-то структуры, которые можно даже глазом видеть в пространстве. Волны, они обычно движутся, а паттерны принято говорить, что это стационарные структуры, не движутся. Но можно это и объединить. Важно, что в пространстве есть какие-то места, где концентрация чего-то маленькая, а рядышком концентрация большая.
То есть какие-то структуры.
Какие-то структуры, но которые не имеют мембран. Они такие, концентрации только там другие. А если, ну, это нужно подпитывать, это живой организм, можно сказать. Если это все не подпитывать, то они рассосутся, и будет равномерная гомогенная жидкость. Ничего там не будет.
Гомогенно означает однородное для слушателей.
Да, да, да. Ага.
Да что вы, профессор. Ну и...
Так вот, Тьюринг взял да и написал вот такую теоретическую работу. А потом был такой Илья Пригожин, Нобелевский лауреат, который тоже взял, сделал теорию, что в этих всяких системах могут получаться паттерны. И вдруг вот эта работа еще Жаботинского экспериментальная появилась, где все это было найдено реально и опубликовано, между прочим, в журнале Nature, лучший журнал в мире научный. И так как было экспериментальное подтверждение теории Пригожина, он и получил Нобелевскую премию. А иначе бы не получил без Жаботинского.
А Нобелевскую премию получил почему-то только один Пригожин. А вот, скажем, Белоусов, Жаботинский...
А они получили Ленинскую премию в то время. У нас Нобелевская премия считалась... Ну, что такое Нобелевская премия, если Ленинская есть?
Не, научный мир все-таки определенная несправедливость, на мой взгляд. Или я ошибаюсь?
Ну, справедливости вообще нет, и в научном мире в частности.
Аминь. Владимир Карлович, аминь. Ну, мы же все с вами мечтаем. Да-да.
Ну вот, и все это дело закрутилось. То есть стала теория, стала развиваться наука. И как любая наука, она должна созреть. И к настоящему времени наука уже созрела до такого состояния, что уже можно ее куда-то применять. И она разделилась на два рукава, на две ветви. Это вот химические осцилляторы. Ну, сам химический по себе осциллятор, он один не очень интересен. Вот если их много, сети осцилляторов, мы уже начинаем думать, а вдруг это похоже на нейросеть, как мозг работает.
Я сразу скажу, осциллятор – это вот пример, это нечто колеблющее. То есть вот реакция Белоусова-Жаботинского в чистом виде – это реализация такого осциллятора.
Да, ну вот почему-то такой вот английский термин – осциллятор.
Не, мы физики любим это слово, ну просто нас не только физики слушают, да. Система осцилляторов – это первое направление.
А второе направление – это вот когда структуры в пространстве, они разлиты, динамические системы, они там бывают… Структуры Тьюринга могут появиться. Или там осциллон. Или какие-то штрих-волны. Там очень много разных структур появляется. Но их надо подпитывать. А если мы как-нибудь научимся их фиксировать реальными мембранками или кристаллами, то можно получать новые материалы, которые будут называться динамические материалы, потому что они могут перестраиваться по ходу своей работы или в ответ на отклик внешних условий. Поменялись внешние условия, поменялась структура, и материал будет реагировать на внешние условия.
А можно какой-нибудь примерчик? Вот что-нибудь такое реализованное есть сейчас такое? Вот примерчик такого материала. На что это может быть похоже?
Ну, это, допустим, типа умные материалы, там, которые реагируют. Ну, динамических таких материалов их нету еще вообще. Uh-huh, uh-huh. Но есть, допустим, материалы, которые реагируют на тепло, uh-huh. сенсоры.
Да.
То там синеет, то краснеет. Uh-huh. Но это как-то немножко примитивно. Uh-huh. А этот материал, он может думать. Потому что в нем идут динамические процессы. Если мы немножечко ими можем управлять, то система может реагировать очень сложным образом и так, как нам надо.
Но... Это почему мне это безумно интересно? В одной из этих передач я рассказывал про книжку Штолля, ну, это организатор Давосского форума, который говорил о том, что вот надвигается четвертая промышленная революция. Среди важнейших элементов он говорил как раз про умные материалы. Вот как раз, как бы, да, такой ингредиент важнейший, который должен тут занять. Но, ну, что это такое, не расшифровал. И вот сейчас...
Ну, потому что он с нами еще не разговаривал.
Вот.
Он плохо,
ну,
знает.
Правильно, да.
А всякие вот сети осцилляторов, которые похожи на нейросеть, мы из них собираемся сделать химический компьютер. И умные материалы будут нужны для работы этого химического компьютера. Потому что там тоже все нелинейно.
Вот давайте о химическом компьютере, а?
Ну, вот как наш мозг работает, никто же не знает. Поэтому, когда мы говорим, что мы собираемся делать компьютер по типу работы мозга, все очень это поддерживают, но мало кто понимает, что это такое.
Угу.
Но это параллельный компьютер, в котором может быть миллиарды процессоров, которые работают синхронно и которые реагируют на внешние условия, как-то вырабатывают свой отклик. И если мы к ним подключим, грубо говоря, какую-нибудь механическую палку или там, мало ли что, шагомер или еще что-нибудь, это может реализоваться в механических действиях. Но главный центр – это вот микроосцилляторы, которые взаимодействуют импульсно, с задержкой, это по-разному можно делать. И они вырабатывают свое поведение, которое может быть очень тоже сложным, в ответ на внешние сигналы.
Ага.
И должны быть какие-то обратные
обучаться.
Связи. Обучаться будет.
Ага.
И должны быть обратные связи. То есть вот эта вот динамика этой системы меняется в ответ на внешние воздействия. Но меняться она может не просто так, а в ходе какой-то логической операции,
угу,
которая,
угу,
может быть простая логика, к которой все привыкли, а может быть такая странная логика, которая называется иногда таким итальянским словом «fuzzy logic».
Ага.
Это очень мощные направления, занимаются им сейчас и в Англии, и в Америке, и даже вот в соседней Варшаве занимаются. Там есть сильный институт физической химии.
Слушайте, но погодите, я вот все-таки хочу понять вот такую вещь. А разве нельзя вот все эти осцилляторы, грубо говоря, записать в виде неких таких вот простых математических алгоритмов, потом загнать это все в компьютер и делать все вот в таком электронном виде, а не на лабораторном столе?
Конечно, можно. Мы так это пока и делаем, чтобы промоделировать. Но обычный компьютер работает пошагово. Просчитывает,
да,
одну,
да,
капельку,
да,
потом другую капельку. А если этих капелек тысячи, миллионы, как долго он это будет делать? Он может это вообще никогда не сделать.
А вот эти нейронные сети, которые работают, обучаясь, это как бы немножко другая история. Но вот как она, как-нибудь она коррелирует с тем, что вы делаете?
Ну, конечно. Вот эти вот системы связанных осцилляторов, это и есть нейронная сеть.
Только в физическом воплощении.
Только она на основе химии сделана.
Ага.
И каждый нейрончик, так называемый химический нейрончик, это микрокапелька, которую мы делаем в специальном микрофлюидик устройствах, которые имеют размер 100 микрон.
Ага.
Они очень маленькие, но в них идут колебательные реакции с такими спайками. Это как вот импульс в нервной клеточке, спайк дает, возбуждается. Точно так же происходит в этой реакции Белоусова-Жаботинского.
То есть практически вы можете реализовывать то, что говорят нейронные сети, но не в виде программного кода, а в виде вот конкретной вот такой вот реализации на столе,
да,
химической.
Да,
вот
это, совершенно верно.
Я это к тому говорю, что часто говорят, что для реализации нейронных сетей железе нужно придумать, как бы там, ну, я не знаю, мемристор, еще чего-то. Так, ну, это как бы такой вот путь. А вы предлагаете другой путь, химический путь.
Химический путь, да.
Вот.
И там же и мемристор. Ну, что такое мемристор? Это просто каждая ячейка имеет память,
да,
в своем узле. Ну, так, там так и получается автоматически. Система будет помнить свое состояние.
А какие-нибудь сети уже реализованы, вот такие химические?
Небольшие сети, да. Из, там, из 5, из 4, там, из 10 инсталляторов. Такие, да, сети есть.
Ага.
И они уже очень сложные. Там тысячи-тысячи ритмов, которые мы можем переключать из одного ритма в другой.
Ну вот, скажем, например, сейчас есть колоссальные успехи в области обучения вот этих нейронных сетей, имею в виду там deep learning и так далее, многослойные сети. Когда-нибудь, когда, как вы думаете, как скоро вот эти химические сети смогут подобраться к такого рода вещам?
Ну, здесь я прогнозы боюсь давать, потому что действительно проблема сложная. И механизм, который, путь, по которому мы идем, он отличается от обычных сетей, где там бинарные элементы, которые там обучаются. Здесь немножко по-другому все идет. Здесь идет именно так, как мы думаем, как работает мозг. Это легко говорить, потому что никто не знает, как работает мозг.
И вот на этой моменте я прошу всех задуматься о мозге, а мы уходим на рекламу.
Научная среда. В эфире физик-теоретик профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Ну, ей-богу, устал повторять, что сейчас уже тут два профессора сидят. И мы только что говорили про, на мой взгляд, просто потрясающе интересные такие вещи. Вот, мы затронули тему умных материалов. Мы поговорили немножко о так называемых химических компьютерах, что вообще такая взрывная, можно сказать, на мой взгляд, буквально тема. Вот. Вот можно еще такой вопрос? Вот те трудности, с которыми вы сталкиваетесь, они связаны с тем, что для реализации вот этих вот сетей из химических, вот именно для химической реализации нейронных сетей, так можно говорить?
Химический ряд.
Вот. Трудности заключаются в том, что очень сложно делать много капелек, или вот в чем технические проблемы сейчас?
Технические проблемы все можно решить. Проблемы, они методологические, философские проблемы. Вот это вот то, что мы назвали нелинейная химия, на поверку она может называться нелинейной физикой или нелинейной математикой. Там очень серьезная математика устойчивости, стабильности анализа, понятие, как динамика этой системы развивается. И специалист такой рождается не сразу. Ему расти надо, ну, я считаю, лет 10, как минимум, чтобы дойти до понимания современного уровня этой науки. К сожалению, у нас в стране, не только здесь, в Калининграде, этому не учат. Поэтому это нужно долго-долго учиться. Проблема не в том, чтобы там купить какие-то приборы или химию, это мы все можем сделать. Проблема в том, чтобы все это понять, как же это все работает.
Да. Вот, знаете, давайте я вас процитирую. Тут кусочки кое-какие тайком стянул с интернета, с ваших высказываний. Держитесь, Владимир Карлович. Нет, это все ваши слова, поэтому ничего тут такого нет. Что в области нелинейной химии и биологии основными задачами становится сегодня познание работы мозга, создание искусственного интеллекта, создание новых умных материалов и нанороботов. Вот. Давайте, искусственный интеллект – это то, о чем мы сейчас с вами говорили, по сути своей, правильно?
Да.
Или?
Да,
вот.
Да.
А вот нанороботы?
А вот что такое вот этот вот химический компьютер в реализации? Это микронные капельки очень маленького размера. В одном кубическом сантиметре, даже в одном кубическом миллиметре этих капелек может быть сотни, тысячи. Ну, нано – это, может быть, такое модное словечко, немножечко побольше размер, десятки, а то и сотни нанометров. Но уже в этом размере, в этом объемчике такого размера находятся десятки-десятки таких нано-осцилляторов или микро-осцилляторов, как удобно. И они уже могут работать. То есть, если такую штучку во что-нибудь облечь и запустить, которая уже подчиняется каким-то своим внутренним законам, она уже может работать сама по себе. И так и наши польские товарищи так и пытаются сделать, запускать такие вот маленькие капельки в животные, чтобы они там отслеживали какое-то внутреннее состояние организма, предположим. Потом, ну, что такое химический компьютер? Это компьютер, который работает без электричества. Любые помехи ему, электромагнитные помехи ему не страшны. Я не говорю о том, кто быстрее работает. Может быть, на современном этапе не может быть, а просто точно обычный компьютер работает, конечно же, быстрее. Но в перспективе, как мы понимаем, если это будет устройство, которое работает из
параллельно
из миллионов и миллиардов, то неизвестно, кто будет работать быстрее.
Слушайте, а вот эти данные, то есть я правильно понимаю, что вот эти данные роботы, это есть маленькие химические компьютеры, грубо говоря?
Да, это много-много процессоров вместе сложенных.
Ага.
И они работают себе, обмениваются информацией, говорят, кто в каком состоянии, и вырабатывают общее динамическое поведение.
И они могут делать, например, может быть, адресную доставку лекарств.
Ну, это да, это сейчас наиболее любимый такой термин, для чего все это нужно, чтобы кто-нибудь понимал, вообще, для чего мы этим занимаемся.
А, ну да, 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 да.
Но задача-то у нас более серьезная, вообще понять, как жизнь устроена.
Ага. Нет, ну да, все-таки нет, но все-таки какие функции они могут еще выполнять, вот эти нанороботы? Адресная доставка лекарств, я не знаю, я слышал какие-то разговоры о том, что эти нанороботы могут срезать бляшки сосудов, там, ну и так далее, там, такая инженерия.
Ну конечно, организма. Могут, и если мы научимся это делать, а дальше уже как применить это, как угодно, могут следить за сложными процессами в больших заводах, на фабриках, это же параллельный компьютер, он может одновременно обрабатывать огромные массивы данных.
Ну, для завода я что-то не очень понял, как, чем преимущество химического по сравнению вот с обычным.
Потому что он параллельно работает. Он одновременно может воспринять в себя тысячи входных, миллионы входных сигналов.
Слушайте, а давайте мы тогда так скажем. Правильно ли я говорю, что в конечном счете, смотрите, реализация нейронных сетей, которые свою эффективность явно, я говорю сейчас про то, что уже реализовано, да, на компьютерах, она свою эффективность сильно доказала. Вон в AlphaGo обыграла специалистов Go и так далее. Но все это реализуется на обычных компьютерах, которые работают последовательно. Да, мощь компьютеров растет, растет, есть закон Мура, но ясно,
уже
то же самое, что
уже
есть потолок.
Уже достигли.
Ну, как бы, да. И поэтому здесь уже другие совершенно решения или воплощения. То есть то, о чем мы вот в свое время говорили про нейронные сети и так далее, оно должно теперь быть реализовано на чем-то, и вот тут вы говорите. Тут появляется профессор Владимир Карлович, она говорит, вот на этом.
Ну, мы реализуем на этом. Но мы не то что реализуем, реализовать можно на чем угодно. Если надо, важно понять принцип, как это работает. Как только принцип будет понят, дальше можно реализовать, может быть, на чем-то еще другом.
Ага.
Вариантов здесь очень много.
А вот принцип понять, то есть, вообще говоря, вот теперь вот тут хочется поговорить как бы про теоретическую часть. Конечно, но, наверное, это будет наиболее сложно. Ведь, собственно говоря, сами базовые уравнения известны, да, вот они пишут. Это система взаимодействующих осцилляторов,
грубо говоря. Да, это система, большая система дифференциальных уравнений, грубо говоря.
Причем обыкновенных дифференциальных.
Обыкновенных, ну, можно и диффузию вести, если мало кажется.
Ну, кто-либо частное уравнение, да. Вот. И какой, грубо говоря, количество уравнений нужно вот для описания, ну, вот, например, такого?
Ну, вот для описания там 4 или 5 связанных осцилляторов у нас сейчас используют 32 уравнения.
Ну, в принципе, это можно численно решать.
Мы так это и делаем. Численно мы так и решаем.
А потом, по мере роста вот этой штуки, надо полагать, количество уравнений будет расти полиномиально или экспоненциально? Потому что если экспоненциально, то плохо наше дело.
Может, даже и факториально. Это еще хуже будет.
Ну, это почти то же самое.
Да, все равно плохо.
Да. Да, очень. А вот тогда такой вопрос. Ну вот, а у нас здесь, вот в университете, может, расскажите немножко, что вы делаете конкретно, что есть, какой центр?
Вот благодаря ректору Андрею Павловичу, который меня сюда принял, пригласив из Бостона, были даны довольно-таки серьезные деньги и были куплены множество различных приборов и создан центр линейной химии, в котором сейчас работают несколько аспирантов, сотрудников, младших научных сотрудников, инженеров-исследователей. И который, в принципе, уже работает. Мы уже выдаем серьезные результаты, в хороших журналах публикуемся. И мы готовы расширяться, обучать, новых энтузиастов принимать. Но работа трудная, потому что она требует серьезной математической, физической и даже химической подготовки.
Ага, ага. Ну, это такое. Ну, а можете рассказать, не, а когда мы говорим публикации, то народ, вообще говоря, в целом люди понимают публикацию, ну, хорошо, ну, это для нас как бы понятно. А можете рассказать про какой-нибудь вот результатик такой, понятно, что вот мы вот научились делать то-то, то-то, так, чтобы вот...
Ну, например, вот недавно мы сделали такую работенку. Мы показали, как может развиваться живой организм. Вначале, допустим, есть клетка однородная. И внутри этой клетки вдруг образуется структура типа структур Тьюринга, который для этого механизма он так и заложен, чтобы из равномерного распределенной какой-то клетки вдруг появлялись какие-то структуры и дифференцировка происходила. Она происходит. И благодаря этой какой-то дифференцировке вдруг образуются дополнительные паттерны, которые уже имеют мембраны или кристаллы физические. Они, в свою очередь, меняют условия для дифференцировки, и появляются тогда следующий этап – новая самоорганизованная система. То есть идут как бы два параллельных процесса – самосборка – это термодинамически устойчивые структуры, типа кластеров, мембран, и самоорганизация. Это вот то, что вот динамические системы. И одно вызывает другое, а потом наоборот. И идет такой вот каскад, развивается процесс, химический процесс на пустом месте, можно сказать. Вот просто однородная сначала система. Сначала появились какие-то паттерны, потом другие, они вызвали третьи. И мы говорим, что вот, наверное, мы думаем, что так вот и живой организм развивается. Это уже сделано.
Слушайте, такие интересные вещи. Вот самосборка, самоорганизация. Самосборка, еще вот два слова можно сказать про самосборку? Что это?
Самосборка – это на наноуровне, это вот мембрана образуется, бесслойные липидные мембраны, или кристаллы образуются, или какие-то комплексы. Это термодинамически устойчивый процесс. То есть если вся химия есть, они сами друг друга находят, хвостиками, головками там подстраиваются, и получается устойчивая структура, которую не нужно подпитывать ничем, она живет, и термодинамика разрешает жить.
А она может самовоспроизводиться?
Нет. Это... А вот если мы все-таки это подпитываем, эту систему, и там идут нелинейные динамические процессы, то благодаря тому, что образовались какие-то структуры, меняются диффузионные потоки, возникает некая неравновесность. Диффузионный поток по одному веществу больше или меньше диффузионного потока по другому веществу. И начинается процесс уже самоорганизации, так, который имеет немножко больший линейный размер. Предположим, самосборка идет на уровне микрон или даже десятков нанометров, а самоорганизация – это уже десятки микрон или сотни микрон. И опять... После того, как произошла самоорганизация, опять могут появиться новые условия, они появляются для новой самосборки на новых масштабах линейных.
Это у меня в голове крутится старая работа фон Неймана, но она, наверное, не совсем про то, теория самовоспроизводящихся автоматов, где он впервые, по-моему, описал автомат из 29 там, клеточек.
Ну, да, я понимаю, типа клеточный автомат.
Да.
Но у нас это все в реальной химической реакции происходит. Это не на бумаге.
Это происходит.
Вот и именно. С увеличением масштаба размер растет, система развивается.
И становится сложнее.
Становится намного сложнее.
Слушайте, как интересно. Потому что сам фон Нейман задавал тогда еще такой вопрос, что вот есть такая схема, он предложил ее, как может, автомат может сам себя воспроизводить, а вот можно ли порождать более сложное, которое породит еще более сложное?
Вот мы это уже и сделали.
Ёлки-палки. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу.
Но мы считаем, что это хорошая работа. Мы думаем, что она будет цитироваться широко.
Да. Давно сделали?
Только что. Вот она в феврале этого года опубликована.
А где?
Journal of Chemical Physics. Да. Американский журнал.
Владимир Карлович, ну, мы в своем, я не знаю, как для вас, для меня крайне увлекательном разговоре уже подходим, я так понимаю, ближе к таким вот конечным моментом. Мне вот еще хотелось бы такую вещь вот уточнить, которая тоже у вас вычла. Вот вы такую вот, давайте такое вообще философское, что ли, что вот нелинейная наука стала новой парадигмой 21 века. Давайте вот, вот эту тему как бы поставим в финал.
Но это действительно так.
Да. Сказал профессор. Я все сказал.
Говорил когда-то Тютчев, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вот это вот типичное проявление нелинейной науки. Мы сейчас что-нибудь скажем, а вы там, слушатели, что-нибудь такое подумаете, что совершенно неизвестно, как нам еще потом это аукнется. Вот это вот есть нелинейный процесс. И чем сложнее общество, тем чем больше плотность населения, я бы сказал, тем более важно становится нелинейный процесс.
Вот для меня это все как бальзам. Я еще фразу процитирую. Умение понимать и управлять сложными системами необходимо как успешным политикам, так и врачам. Вот про политиков. Хорошо бы.
Я лучше про врачей.
А не о чем писать было.
А вот последний как раз случай, когда с Путиным там беседовали, лечили от остеохондроза, оказался рак. Вот это вот типичный случай, как человек не понимает сложные процессы. Какие-то симптомы идут, а угадать, кто же вызывает эти симптомы, врачи не смогли.
Но все дело в нелинейности. Сложность проистекает из того, чтобы с линейными процессами пытаемся обходиться, как с... То есть с нелинейными процессами пытаемся обходиться, как с обычными.
Вариантов может быть очень много, и нужно больше понимать. Вот нужны какие-то устройства, которые бы больше, да, больше датчиков, больше анализа.
Так, может быть, нужны модели?
Ну, конечно, конечно.
А вообще вот этими моделями, применительно как раз к медицине, применительно, я уже боюсь сказать слово политика или так далее, кто-нибудь пытается создавать такие модели? Кто-нибудь пытается, грубо говоря, писать уравнения?
Да, да, есть такие люди. В Москве я их знаю.
Ах, они есть в Москве. А интересно, кто-нибудь из принимающих, так сказать, решения обращается к ним за консультацией?
Ну, я думаю, что они сами знают, что надо делать. Зачем им наши советы?
Ну, как-то вот так не позитивненько получается, вот совершенно главное. Вот так,
ну, политику лучше не трогать. Здесь такая турбулентная зона, которая совсем
еще линейная. Еще один пример ярко нелинейного процесса.
Да, это турбулентность.
Это турбулентность, действительно. Вы знаете, и я просто хочу сказать, что вот еще, когда я работал на кафедре у нас, кафедре теоретической физики, у нас было направление, оно называлось очень широко, моделирование нелинейных процессов. Потом прошло вот время, и вот у нас слово «нелинейность» появляется в таком могучем амплуа, которое олицетворено Владимиром Карловичем Ванаговым. Я бесконечно рад, что работает у нас в университете. Я бесконечно рад, что он согласился работать в институте физико-математических наук. Ведь согласился же.
Мне даже неловко становится таких похвал.
Это не похвала, это просто, вот знаете, вот такая радость. Давайте, друзья мои, закончим на этой ноте. Я просто хочу сказать, мир глубоко нелинейен, а это означает, что не надо воспринимать его слишком черно-белым. Пока.
До свидания.
Научная среда. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Здесь звучит Калининград.